Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 7 ноября 2023 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии, то самое пятое Евангелие по выражению Августина Блаженного, и начинаем такую короткую достаточно, но все-таки, я считаю, объемную серию в серии, да, то есть мы как бы вот здесь обозначаем четыре передачи у нас будет посвящено теме, которую я обозначил: вечная судьба и временная участь. Вот так мы обозначим вот эти четыре следующих передачи, включая сегодняшнюю. С чем это связано? Мы будем читать знаменитый эпизод из жизни царя Иезекии, и о чем чуть попозже я скажу, и вообще будем рассматривать личность царя Иезекии, его судьбу, его биографию, если хотите, именно в контексте вот этой обозначенной нами темы. Темы вечной судьбы и временной участи. Дело в том, что, на мой взгляд, да, вот вечная судьба бессмертной души человека и временная его участь, то есть его все, вот его путь во времени, да, в сознании человека эти вещи очень часто противостоят друг другу и с друг другом соперничают. Вот почему мадам Гийом сказала, на мой взгляд, очень метко, что человек очень часто свою гибель считает спасением, а спасение – гибелью. И в этом смысле мы на примере царя Иезекии, на примере его истории достаточно внимательно будем изучать жизнь царя Иезекии именно в этом контексте. Вот эти четыре передачи, которые мы посвятим чтению четырех глав книги пророка Исаии, они будут посвящены такому достаточно глубокому погружению вот в логику событий. Событий, которые происходили в судьбе иудейского царя Иезекии. Собственно говоря, вот эти четыре главы книги пророка Исаии, 36, 37, 38 и 39, соответственно, они почти полностью, почти слово в слово, ну, не на 100%, конечно, но совпадают с тем, что написано в четвертой книге царств, 18, 19 и 20 главах. То есть три главы книги Хроник посвящено вот этим эпизодам из жизни царя Иезекии. И здесь вот что стоит заметить. Если вот в предыдущих пророчествах, видениях этого пророка, мы видели его как некоего свидетеля, как наблюдателя, да, того, что происходит, человека, который возвещает в телескопической перспективе будущее, который изрекает вот в этой микроскопической перспективе внутреннюю жизнь человека, да, с самого начала мы видим, что все в сердце исчахло и голова в язвах, то здесь Исаия выступает уже как участник событий, не просто как наблюдатель, пророк и свидетель, и он участвует в том, о чем он говорит. Здесь, вот в этом смысле мы будем, наверное, наблюдать за тем, как будто два клинка в фехтовальном поединке скрещиваются друг с другом. Временная участь и вечная судьба. И стоит тут вот что добавить, перед тем, как мы, собственно, перейдем к разговору об этих эпизодах, что падение и гибель ассирийского царя, который осадил Иерусалим, возвещалось пророком Исаии, мы об этом говорили в предыдущих передачах, задолго до того, как это произошло в действительности. Описанию царствования иудейского царя Езекии автор хроник, я уже ссылался, 4-я книга царств, посвятил достаточно большую часть своей рукописи. И вот эти три главы из 25, кстати говоря, глав 4-й книги царств, они посвящены именно царю Езекии. И здесь мы попытаемся с вами понять, я не скажу понять, наверное, принять то, что понять до конца невозможно. Вот это противостояние в сознании человека, судьбы бессмертной души и временной участи человека. Потому что в истории Езекии это противостояние очень наглядно выражено. В словах, поступках, мыслях, в действии. И вот во второй книге Паралипоменона, параллельный источник 4-й книги царств, мы с вами можем оттуда увидеть некоторые подробности, которые, скажем, в книге пророка Исаии не упоминаются или опущены. Давайте мы немножко, и это, я думаю, необходимо, поговорим о самом царе Езекии. Кто он вообще такой и чем он был знаменит? Время его царствования – это примерно 725-606 год до Рождества Христова. Он воцарился на третьем году царствования израильского царя Осии. И было ему 25 лет. 29 лет пробыл у власти царь Езекия. Это срок немалый, особенно если учитывать то тревожное, мягко говоря, историческое время, в котором довелось царствовать Езекии. И с точки зрения того, что я называю ответственным личным бытием, царь Езекия для нас предстает во многом, по большей части, можно так выразиться, положительным героем. С первых же лет своего царствия, как сообщает нам автор хроник, мы видим, что Езекия поступал как царь Давид. Он творил угодное Богу и полезное для людей. Он отменил высоты, разрушал языческие статуи, истреблял места поклонения идолам в рощах. В общем, искоренял суеверие и невежество, можно так сказать. Он даже добрался до медного змея. Помните этот эпизод в книге «Чисел» описанный, когда Моисей сделал по указанию Бога медного змея, взглянув на которого все укушенные ядовитыми змеями исцелялись. Из него сделали предмет поклонения, и вот Езекия его разрушил. Он стал предметом культа. Автор хроник, как в 4-й книге царств, так и 2-й книге Паралипоменон, утверждает, что ни до Езекии, ни после него не было подобных ему царей. И причем связывает он эту уникальность с тем, что Езекия, очень интересное слово используется здесь в еврейском тексте, прилепился к Господу. Здесь такой очень сильный еврейский глагол используется, переведенный на русский язык словом «прилепиться». Этот глагол означает не просто какую-то, знаете, поверхностную связь или хрупкую зависимость. «Прилепиться» в еврейском тексте – это значит разделить судьбу. Вот в каком смысле прилепился Езекий Господу. В вечном, конечно же, в вечном смысле этого слова. И именно этим и объясняется следующее за этим утверждением, в хрониках утверждение о том, что Господь был везде с Езекией, куда бы он ни ходил. А в 7 стихе 18 главы 4 книги царств елизаветинский текст вообще очень здорово эту правду отражает. «И бе Господь с ним и во всех». Вот такого рода отношение к Богу и с Богом стали источником того, что принято называть благоразумием. Иезекия был благоразумным царем. И это благоразумие отражалось, в принципе, во всем, что он делал в Иудейском царстве. Это проявилось, прежде всего, в его религиозных реформах. Как мы узнаем из параллельной летописи, Иезекия вновь открыл двери храма, которые долгое время были закрыты после многих лет массового отпадения Израиля от веры. Первый же год своего правления царь Иезекия собрал всех священников и объявил, что гнев Господа обрушился на предыдущее поколение по причине отступления от Бога. И теперь народ должен, как это принято было тогда говорить, обновить свои отношения с Господом. И вот храм по указанию Иезекии очищен, заново освящен, открыт для народа, принесены соответствующие жертвы всесожжения, жертвы за грех, мирные жертвы. Мало того, Иезекия создает потрясающий прецедент. Он пишет письма, и в этих письмах приглашает всех иудеев в храм на празднование Пасхи. Мы должны заметить здесь, что это был период, когда Израильское царство было разделено, по сути дела, на два после смерти Соломона. Северное израильское и южное иудейское. И израильский царь Роваам в то время, потомок Соломона, да, был в Иудее, а второй, антипод его, решил в Самарии устроить альтернативу, там, воздвиг Золотого Тельца, иначе говоря, создали как бы новую альтернативную религию, потому что израильский царь боялся, что иудеи будут ходить на поклонение Богу в Иерусалим. Так вот, Иезекия как будто разрушил эту стену. То есть люди из другого государства могли прийти в храм иудеи и поклоняться Богу. Это, знаете, как своего рода феномен разрушения стены вроде Берлинской, только Берлинская стена была видимая, а здесь стена между израильтянами, которые в Самарии, их потом позже самаритянами называли, и иудеями, была очень крепкая, уже много времени прошло после разделения этих царств. То есть в чем феномен того, что удалось сделать Иезекии? Вот это открытость для возможного духовного единства разрозненных между собой культур и государств. И это, в общем, по тем временам было, ну, не просто подвигом, а это победа была, причем победа очень существенная с точки зрения вообще будущего Израиля. И вот воодушевленные вместе с израильтянами иудеи бросились разрушать языческие статуи уже не только на территории иудеи, но и на территории Израиля. В храм начали поступать пожертвования. Положение священников в обществе улучшилось и укрепилось. И причем любопытно, что все это достаточно наглядно свидетельствует о том, что Иезекия прилепился к Господу. В том смысле, о котором мы сказали чуть раньше. И его благоразумие, то, как он это делал, убеждает, что Господь был с ним. Однако, кроме дел внутренних, была еще и внешняя политика. И вот тут, с точки зрения внешней политики, Иезекии бросается вызов. Вызов в лице Ассирийской империи, которая по могуществу превосходила тогда почти всех на Ближнем Востоке. И вот что здесь происходит, да? Разделяя вечную судьбу с Богом, прилепляясь к нему, человек вдруг сталкивается с тем, что его временная ситуация, временная участь, вступает в противоречие, противостояние с этой вечной судьбой. Внешняя угроза – Ассирийское царство. И психологически, то есть в сознании человека, это противостояние приводит потому что я бы назвал кризисом, да, кризисом веры. Дело в том, что Иезекия, укрепившись внутренне, наладив дела внутри своего государства, ведь и во многом укрепился и внешне. Он понастроил очень много пограничных крепостей, он одерживал победу над филистимлянами. И вот в момент, когда почувствовал свою силу, он отложился от ассирийского царя, с которым были какие-то более или менее сносные отношения, тот самый худой мир, который лучше доброй ссоры, да, и он обратился за помощь к Египту, потому что Египет был геополитическим соперником и врагом Израиля. Иначе говоря, вот в чем тут проблема этой временной участи, в чем тут состоит корень вот этой дилеммы, да, что человек, сталкиваясь с теми или иными внешними вызовами, пытается определить, уж простите меня за такую тавтологию, да, какая сила сильнее, с кем лучше договориться, с Египтом или с Ассирией, с богатым Египтом или с жестокой Ассирией. И Иезекия решает договориться с Египтом, тем самым нарушая договор с Ассирией. И вот в чем штука-то. В это же самое время, как мы с вами знаем из тех же хроник, Ассирия обрела невероятную мощь. И вот Северное царство Израильское, оно как раз в это время уже перестало существовать практически, потому что Ассирия его оккупировала, евреев из Израиля переселили за Евфрат, а на территорию Северного Израиля, да, переселились другие народы. Осталось маленькое иудейское царство с Иерусалимом, столицей, и с храмом в нем. Причем, смотрите, после этого что пытается делать Иезекия? Он идет, пустил, что называется, во все тяжкие. Он попытался, потому что ассирийский царь в ответ на... Когда он вторгся уже на территорию Иудеи и захватил пограничные города... То есть, ну, в общем, серьезно, началась война. И Иезекия пытается остановить его, и ассирийский царь требует компенсации, выкупа. 300 талантов, это около 10 тонн серебра и 30 талантов золота. Представляете, какое количество золота и серебра потребовалось? Пришлось брать все это из храмовых сокровищ. Даже позолоту с дверных столбов снимали, чтобы компенсировать вот этот недостаток средств и откупиться от возможного агрессора. Но откупиться не получилось, как мы с вами знаем из истории. И вот мы подходим к тому эпизоду, который, собственно, описывается Исаией в 36 главе. Уж меня простите за такое пространное вступление. Да? К Иерусалиму подступает Рабсак. Рабсак — это не имя, это должность, это военачальник, приближенный к царю. И огромное войско подходит к столице Иудеи и начинает этот Иерусалим осаждать. Через своего слугу Рабсака ассирийский царь требует от иудейского царя покорности. И вместе с тем, конечно, нужно понять его. Он хочет избежать лишних потерь среди своих солдат и предлагает Иезекию сдаться на милость победителя, то есть открыть ворота, чтобы они туда вошли. Вы знаете, я думаю, что вот в эти времена... Времена, которые апостол Павел называет тяжкими. Перед нами постоянно маячит угроза такого странного выбора. Выбора между одним злом и другим злом. Вот в такой горизонтальный тупик нас часто загоняет зло. И в таком тупике, в каком-то смысле, конечно же, оказался царь Иезекия. Я вспоминаю, как меня в молодости поразило... книга, по которой был снят, кстати, неплохой фильм позже, выбор Софи. О женщине, которую нацистский офицер в концлагере предложил делать выбор между двумя детьми, кого из них убить. Отказ от выбора означал смерть обоих детей, я хочу подчеркнуть. И книга, и фильм трагичный. Там, кстати, великолепно Мэрил Стрип сыграла. И я вот думал, вот в такие же времена жил немецкий священник Дитрих Манхёфер, который в своих записках, большая часть из которых была написана в тюрьме, потом переведена, опубликована, вот у него такая книга, которую я всем советую читать, «Этика». Человек, который находился в таких тупиках. Ну, представляете, да, в Германии в 1933 году во всех церквях свастика, когда вдруг епископ один протестантский пишет в газете статью, что немец, который не разделяет расовую политику фюрера, не может считать себя христианином. Попробуйте вот это все на себе почувствовать. И вот Манхёфер пишет такие замечательные слова, да, как бы пытаясь ответить на вопрос, а что нам делать, а как нам думать, а что мы должны, что нам выбирать? Да, вот как человек гражданской войны, он должен был выбирать за красных или за белых. Чаадаев на этот вопрос ответил, что любовь к родине людей очень часто разделяет. Ведь и красные, и белые любили родину, а объединяет людей любовь к истине. И вот Манхёфер, Дитрих Манхёфер пишет, дело не в осуществлении какого-либо принципа, который в итоге разрушается при встрече с действительностью, но в постижении того, что необходимо и заповедано в данной ситуации. Можно наблюдать, размышлять, оценивать. И все это в опасной свободе собственного «я». Нужно обязательно войти в сферу относительного, в тот полумрак, который простирает историческая ситуация над добром и злом. Вот лучше не скажешь. Нужно понять, что мы должны выбрать, как мы должны поступить в данной ситуации. А в данном случае речь идет о Езекии, который стоит перед выбором, перед ним Рабсак. И этот Рабсак нагл, напорист, убедителен. Его речь вообще стоит отдельного рассмотрения. Вот посмотрите, как богослов Тилих, тоже живший примерно в то же время, что и Манхёфер, но избежавший ужаса вот, пребывания в этой Германии, в этом кошмаре. Смотрите, что он говорит. Безмерность нравственного и физического зла, а также ошеломляющее проявление демонического и его трагических следствий в истории всегда служило как экзистенциальным, так и теоретическим аргументом против принятия какой бы то ни было веры в историческое провидение. Да, ну, давайте это сведем на уровень обывательского, да. Как Бог может быть благ, если умирают маленькие дети, если вот такие кошмары творят? Смотрите, что сейчас происходит в мире, сколько льется крови, сколько погибает детей. Как верить в историческое провидение Бога в этой ситуации? И вот смотрите, как интересно. О чем говорит Тилих? Никакая будущая несправедливость и никакое будущее счастье не могут упразднить несправедливости и страдания прошлого. Прогрессивно-утопическая предпосылка не учитывает элементы свободы для добра и зла. Вот это очень важно, потому что возможность поступить так или иначе, выбрать добро или зло всегда остается за человеком. Тот факт, что промысел Бога этот выбор учитывает, ответственности за этот выбор у человека не отнимает. Вот почему, как пишет и очень точно пишет Тилих, историческое провидение включает все это и творчески преодолевает в движении к новому, как в истории, так и поверх истории. Иначе говоря, не снимая ответственности со своего «я», мы все-таки можем довериться тому, кому прилепились. И да, в сознании человека противостояние вечной судьбы, которую мы разделили через лица с Богом, и временной участи, ответственность, в которой ложится на наше бремя, оно сохраняется. Но вера ставит нас выше этого противостояния, а не ниже. Потому что если мы будем стоять ниже, мы можем, как Иван Карамазов, отказаться от билета в рай из-за слезы младенца. Такое может быть. И с психологической точки зрения это на первый и только на первый взгляд кажется верным выбором. Мы не будем разбирать речь Рабсака по буквам, что называется. Но все же на некоторых его моментах, потому что этот человек обращается к жителям всего города, и его слушают все, не только царь. Стоит некоторые моменты из этой речи отметить, насколько психологически убедительно зло, и насколько все-таки оно духовно несостоятельно и все-таки непоследовательно. И здесь стоит вот что сказать. Демонические силы, силы зла и греха, используют ложь. И ложь эта достаточно коварна в своей наглости. Вначале мы с вами знаем, что сам Иезекия на городскую стену не пошел, но его полномочные представители, то есть начальник его администрации, его писец, его чиновники, они стояли на этой стене вместе с народом. И им пришлось все выслушать до конца и зафиксировать, и все это доложить царю. И вот эти гнусные, я по-другому не могу сказать, речи Рабсака, о них стоит поговорить. Тем более, что слушает их огромное количество людей, все, кто смог тогда, наверное, выйти на городскую стену. И думаю, что народу было достаточно, чтобы эти наглые речи могли посеять зерна сомнения, паники, страха. Вообще ни разу не доводилось мне, но я разговаривал с людьми, которые слышали речи Геббельса, это было что-то кошмарное. Вот мы имеем дело с чем-то очень похожим. И первый вопрос, который задает Рабсак жителям Иерусалима: на что вы надеетесь, иудеи? В чем, собственно, состоит ваша надежда? Нам очень интересный в еврейском языке оборот. В чем состоит надежда, на которую вы надеетесь? Где, на что вы пытаетесь опереться внутренне перед лицом вот этой силы, которая сокрушает абсолютно все? Вспомните состояние людей, когда уже к концу 1939 года практически вся Европа была покорена нацистскими армиями, с их танковыми колоннами, с их железной дисциплиной и так далее. На что мы надеемся? И вот здесь стоит оговориться, что вот это слово «надежда», оно связано с двумя, скажем так, основными моментами. Это ожидание чего-то и опора на что-то, на что я опираюсь и чего я жду в той ситуации, когда зло загоняет меня в тот самый тупик, о котором мы говорили. Мы вернемся через буквально несколько секунд после небольшой паузы. Я переведу дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
7 ноября 2023 года, вторник, 12:30 в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Лацкин. Мы начали, как я уже говорил в начале, серию такой передач, посвященную чтению нескольких глав из книги пророка Исаии, и говорим мы с вами о вечной судьбе и временной участи, о том, как они противостоят в сознании человека, а иногда конкурируют друг с другом, потому что зло бросает вызов, и это зло, неважно в каком обличии оно приходит, под стены нашего города бросает нам вызов и спрашивает, на что вы надеетесь. Любопытно, я уже перед тем, как уйти на паузу, сказал, что в этом слове надежды два очень мощнейших элемента. Первое – это ожидание, второе – это опора. На что человек опирается, от этого зависит то, чего он ждет. И вот в этих словах и Рабсака, словах полных лжи, причем лжи такой, в которой, ну, как всегда, ведь не может быть стопроцентная ложь, в ней должно быть какой-то элемент правды. Надежда. Надежда, как утверждает Соломон в книге «Экклезиаста», отличает живого от мертвого. И тут убеждаешься в правоте поговорки о том, что человек надеется, пока живет. Да и, наверное, живет, пока надеется. Что пытается сделать вот это зло, олицетворенное в этом персонаже Рабсака, посланника ассирийского царя? Он пытается отлучить человека, психологически, конечно, от любви Божией. Вспомните слова апостола Павла. Да, вот этот финал 8 главы послания к Римлянам. 39 стих. «Ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Так вот, психологически, с точки зрения вот той угрозы, давления, вот эта ложь, она пытается нас в разуме нашем отлучить от этой любви. Она пытается нас толкнуть в пропасть вот этого расчета. Какую силу выбрать? Какая беда хуже? Да? И вот здесь, вот в этом тупике человек теряется, он отделен, он изолирован. Потому что рассчитать тут невозможно. Как ты рассчитаешь вечную судьбу? А попытки просчитать свою временную участь мы знаем, далеко не всегда состоятельные. И даже если они вдруг оказываются верными и безошибочными, в кавычках, с нашей точки зрения, мы можем так каким-то образом отойти от вечной судьбы. Мы увидим это еще на примере царя Иезекии, как в этих спорах о вечной судьбе и временной участи он то выигрывал, то проигрывал. И, судя по всему, человек он был слабый в каком-то отношении. Так вот, рассчитывать, исходя из видимого, а видимость против, огромное войско стоит под стенами города. Ведь, поймите, мы-то с вами задним числом знаем, что 80 тысяч солдат ассирийских умерли там, у этой стены, пали, их поразил Господь. Но Иезекии-то этого не знал. Все, что с чем он имел дело, это была видимость, а видимость эта страшная, сильная, угрожающая, как немецкие танки у стен Москвы. Но ведь были люди, которые не верили в победу этого зла. Собственно, благодаря этому оно и было побеждено. И вот этот Рабсак, подмешивая ложь к фактам, да, он говорит, на какого Бога вы надеетесь? На того, чьи высоты и рощи разрушил языки, он тут путает. Конечно, путает понятие. На какого Бога вы надеетесь? Посмотрите, моему царю и господину покорились уже все. Чего вы ждете-то? У вас что, есть солдаты? У вас есть конница? И здесь, понимаете, вот в этой лжи всегда очень любопытное сочетание. Оно всегда уникальное, неповторимое. Это сочетание угрозы с обещаниями. Ассирийская армия на тот момент была одной из самых сильных на Ближнем Востоке. И даже самого слабого солдата ассирийской армии, даже самый сильный иудей одолеть не может. Но здесь, конечно, Рабсак преувеличивает. А, вы рассчитываете на Египет, на его колесницы. Но, к сожалению, тут можно сказать очень простые русские слова. Держи карман шире. Дело в том, что ассирийская армия тогда победила египетскую армию. То есть единственная внешняя надежда на помощь Египта могущественного, она уже была сокрушена. И вот Рабсак говорит, 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 и он уже вдруг начинает заговариваться. Оказывается, сам Бог послал его вместе с армией под стены Иерусалима. О, смотрите, как подмена понятия идет. Разве мог бы я, говорит Рабсак, без воли Бога, прийти под эти стены на иудейскую землю? Смотрите, здесь стоит увидеть, насколько смущены люди, стоящие на стене. Настолько, что они просят, начальники просят их перестать говорить на иудейском языке. Рабсак грозит, он пугает, он издевается. «Скоро, — говорит он, — вы будете есть свой помет и пить свою мочу, потому что еды в городе не будет, он будет осажден. И пусть Иезекия, ваш царь, вас не обнадеживает, он вас не спасет, потому что не может». И самое страшное, вы знаете, он ведь прав, Иезекия спасти их не может. Но дальше он идет, еще дальше, переходит черту, говоря, что и Бог иудеев спасти не может. Вот тут наглый вызов всемогуществу Бога бросается. И очень часто, вы знаете, в наших жизнях, в наших ситуациях разные бывают ситуации. Не обязательно что-то глобальное, но заметьте иногда по себе, как эта ложь, как это давление, вот это присутствие зла бросает вызов всемогуществу Бога в нашей жизни. Как противоречивая временная участь, нелегкая, тяжелая иногда, вступает в нашем сознании противоречие иногда и противостояние с вечной судьбой человека, который прилепился к Господу. И что можно ответить на этот вызов? Мы с вами увидим в дальнейших передачах, как и Иезекии, все, что он может сделать, он разрывает на себе одежды. Потому что безысходность, тупик. И вот тут, да, неожиданно совершенно для нас, но не для Исаии, на сцену выходит он, пророк Исаия. Смотрите, какая ситуация с точки зрения вот, ну, внешней. Трость Египет, да, который, на который пытался опереться иудейское царство в лице Египта, сломалось, и эта сломанная трость пронзила чресло Иезекии. Ему больно, потому что та сила, на которую он рассчитывал, оказалась бессильной против Ассирии. О, не удалось спрятаться в тени политического и экономического могущества Египта. Лицом к лицу Египет стоит, иудейский царь стоит перед грозной силой Ассирии. И вот, ну, перед тем, как, собственно, мы в следующей передаче уже поговорим о том, как Бог ответил на этот вызов, а вот в завершении уже последние несколько минут вот этой передачи хочу сказать здесь о мужестве веры, которое ставит человека выше этого противостояния вечной судьбы и временной участи. У Данте В его «Божественной комедии» есть потрясающие 4 строчки. По сути дела, герой и автор одновременно этой поэмы, проходя через круги ада, потом через чистилище, ну, разумеется, в своем воображении, и восходя в небеса, в какой-то период, несколько раз мы видим эти моменты, противостоит вот этому конфликту в сознании своем. Смотрите, как он говорит, и это в 24-й песне ада. «Встань, победи томление! Нет побед запретных духу, если он не вянет, как эта плоть, которая надета». Иначе говоря, вот в эти моменты, когда вызов бросается нашей вере, нашей надежде, когда, казалось бы, мы психологически разлучаемся с любовью Бога. Какая любовь, когда дети умирают? Какая любовь, когда я в такой ситуации? Да? В этот момент дух человеческий должен встать. И вот опять, возвращаясь к немецкому священнику Манхёферу, в 1943 году он произнес свою проповедь спустя 10 лет. Потому что за 10 лет до этого, в 1933 году, он произнес проповедь «Нужны ли мы?» А вообще, нужны ли мы, христиане, в этом мире? А нужен ли людям, которые предпочитают тьму, свет? А нужна ли им соль? И Манхёфер пишет спустя 10 лет, в 1943 году, накануне того, как он уже был арестован и после нескольких лет в тюрьме в апреле 45 года казнен. Нужны ли мы еще? Мы были немыми свидетелями злых дел, прошли огонь и воду, изучили Эзопов язык и освоили искусство притворяться. Наш собственный ответ – сделал нас недоверчивыми к людям. И мы много раз лишали их правды и свободного слова. Мы сломлены невыносимыми конфликтами, а может быть, просто стали циниками. Нужны ли мы еще? Ни гении, ни циники, ни человеконенавистники, ни рафинированные комбинаторы понадобятся там, простоте, безыскусности, прямые люди. Достали ли нам внутренних сил для противодействия тому, что нам навязывают? Останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя? Вот от чего зависит. Найдем ли мы снова путь к простоте и простодушию? Вот ведь, знаете, погружаясь в эпоху ужаса, в эпоху того, что принято называть, знаете, таким протокольным языком, массовым уничтожением людей, читая свидетельства очевидцев, тех, кто выстоял, выжил, вот свидетельство такое, они утверждают, люди, которые выжили после Освенцима, Треблинки, всех этих ужасов в концлагере, они говорят, что самая большая наша победа состоит в том, что мы не стали такими, как те, кто нас убивал. Вот о какой победе говорит Манхёфер. И вот здесь, с точки зрения человечности, которую спасает Господь через Иисуса Христа, мы можем ответить на вопрос Манхёфера, как ответил и он. Да, нужны. Да, в этом противостоянии вечной судьбы, временной участи мы иногда жестоко страдаем. Это больно. Быть в тупике всегда больно. Но мы выбираем, станем ли мы крысой в этом тупике, которая бросается на тех, кто ее в этот угол загнал. Или все-таки мы будем обретать те самые качества, о которых говорил Спаситель. Мудрость змеи и простоту голубя. Поймите, мы живем, как и Манхёфер, как и Езекии, оказываемся очень часто в ситуации, когда Внешняя и временная победа зла очевидна. Вы почитайте апостола Павла, как он пишет, что злые люди и обманщики будут преуспевать. А все, кто живет благочестиво, будут гонимы. Нам бы очень хотелось, чтобы был наоборот. Но действительность, суровая действительность такова, что хорошо живут злые и страдают добрые. Что ненавидящим и верящим в силу удается очень много, а терпеливым и мудрым почти ничего. И тут стоит себе задать вопрос, нужны ли мы и самому на него ответить. Рассчитать свою временную участь у нас не получится. Мы живем во время, когда вообще, где, на мой взгляд, сегодня уже нет на планете ни одного безопасного места. Убежать-то некуда. Еще и современные технологии. Да? Дети гибнут везде. Взрослые страдают. Политика сегодня во многих отношениях перестала быть способом продвижения вечных ценностей. Она все больше стала заложницей временных интересов различных групп. От этого столько зла. И вот посмотрите на примере Езекииля и Иудейского царства. Как этот союз с Египтом, попытка достичь какого-то компромисса с безнравственностью и с бездуховностью, чем они заканчивают? С тупиками. И зло всегда пытается загнать нашу душу в тупик. Выбирай наименее вредное, наименее трудное, наименее злое, наименее больное. Но более полезное с временной точки зрения. Забудь про правильное и ценное. И здесь, конечно же, Рабсак очень убедителен. Психологически я сейчас хочу подчеркнуть этот момент. С психологической точки зрения он убедителен, навязчив. Ведь посмотрите, все окрестные народы уже покорились Ассирии. С какой стати Бог, который не спас остальных, будет спасать вас? Какая логика, а? Но слишком высоко пытается подняться Рабсак. Он перешел черту, бросая вызов всемогуществу Бога. И очень интересная вещь. Дано указание не отвечать. Иудеи молчат, те, которые стоят на стене. И, наверное, это уже такой, знаете, появляется отблеск мудрости в этой ситуации. Человек в тупике молчит, потому что ответа у него самого нет. Теперь Рабсаку будет отвечать Господь, потому что самому Богу бросает вызов это зло в лице этого наглого пропагандиста и агитатора. И иудеи молчат. И здесь тот случай, когда молчание – это золото. Они ждут ответа Бога, и мы с вами поговорим о том, как Бог ответил. И продолжим эту тему противостояния в сознании человека вечной судьбы и временной участи. А пока я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующего вторника. Всего доброго.